Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», глава «Матот». Мы продолжаем с доктором Михаилом Лайтманом. Здрасте. Поговорили мы о смерти Билама. Ну, как вы говорите, это его не окончательная смерть. Он еще у нас будет много возвращаться в нашу жизнь. И уже сейчас он с нами живет здесь. Но продолжаем дальше. Были бои с медьянами. И вот что происходит. И взяли в плен сына Израиля жен медьянитян, и детей их, и весь скот, и все стада их, и все имущество их взяли, и добычу, в добычу. И все их города во всех местах, поселения их, и все крепости их сожгли огнем. И взяли всю добычу, и все захваченные людей и скот, и доставили к Моше, и к Элиэзеру Коэну, и к обществу сынов Израиля, пленных и захваченных, и добычу в стан в степях Муава, которые у Иордена напротив Иерихона. То есть они сделали все возможное, все сожгли, все доставили. Ну вот была одна тут
зацепка.
Недоработка.
Недоработка очень интересная. И вышли Моше и Элиэзер Коэн и все вожди общества навстречу их из стана. И разгневался Моше на военачальников, начальников тысяч, начальников сотен, пришедших из воинского ополчения. И сказал им Моше: вы оставили в живых всех женщин, ведь они соблазняли сынов Израиля по совету Билама изменить Богу ради Пеора, и возник мор в обществе Бога. И дальше вот очень интересно добавляет комментарий по этому, большой комментарий по этому.
Ну, имеется в виду, женщина – это женское желание, это эгоистическое желание.
Вот это вы сейчас поясните, да, пожалуйста, нам, потому что вот что говорится в большом комментарии. Увидев, что евреи взяли в плен женщин и детей, он пришел в негодование. «Разве вы не поняли, что должны истребить женщин?» – упрекал он военачальников. «Ведь именно они и побуждали вас грешить». «Возможно, – сказал Моше воинам, – вы уступили греху, подобно тому, как сделали это в Шитиме, и поэтому сохранили жизнь женщинам». «Нет», – единодушно ответили они, – «ни один из нас не согрешил. Мы не заходили в дома медианитов поодиночке, и прежде чем отобрать у женщин украшение, чернили ее лицо. И тем не менее мы хотим принести искупительные жертвы». «Если вы не грешили, почему вы считаете, что нуждаетесь в искуплении?» – удивленно спросил Моше. Полученный им ответ был таков: «Нам не удалось не встречаться взглядом с медианскими женщинами, и поэтому мы хотели очистить себя от возникших при этом греховных мыслей, принося жертву». Вообще красиво.
Красиво, но ты писатель.
Да, но в принципе начнем с малого. Вот это вот требование Моше. Тут, конечно, масса есть из этого всяких выводов неправильных в нашем мире.
Театральных, психологических.
И в нашем мире выводов чисто таких. Ну, сейчас, может быть, об этом немножко поговорим. Но вот начнем с самого начала. Вот это вот требование его и жесткое такое, вы нарушили. Самое главное, вы не уничтожили медианских женщин.
В животном мире существует много таких действий. Когда идет там прайд на прайд, там у львов, допустим, да, там убивают детей.
Не знаю.
Честно. Да, самки оставляют самок, детей убивают. Детей не своих, всех должны убивают и съедают.
Даже так?
Да, львы, да. Так действуют. И другие существуют всевозможные. То есть расчет всегда есть, и он всегда очень крутой. Здесь имеется в виду желания, такие, которые исправить невозможно.
Это женские желания, да?
Женские желания не самые крутые, самые плохие, самые вредоносные. Они же порождают и новые поколения, эти желания. Они же, это как самовосстанавливающееся зло. Понимаешь, вечное, то есть. Понимаешь? Так что его обязательно надо или как-то умертвить, или... Ну, умертвление – это и есть его исправление. А затем переродить его как бы в другом виде. Но оно уже будет по-другому называться. В принципе, мы видим такие примеры из той же Торы. Откуда пошел весь царский род еврейский. От
Моавитян.
От Моавитян, да, Моав. Это такие враги страшные.
Номер один.
Практически. Да, и вот оттуда приходит Рут с Номи и прочее, и закладывает основы всего царского рода. От нее родились уже дети, которые стали уже потомками, основами царской семьи.
Давида.
Да, Давид, конечно, он оттуда. А по еврейскому обычаю мать, она закладывает основы всего следующего поколения, потому что это желание, насколько оно исправно, насколько на каком уровне оно находится, и это определяет ребенка, его уровень. То есть устремлен ли он к Творцу, зависит от его матери, а была ли она исправна, чтобы родить его устремленным к Творцу. Так что...
То есть Рут, которая говорит, как бы, твоя судьба, моя судьба, твой народ, да. Мой народ, это исправленное женское желание.
Да, да. То есть это великое исправление. И поэтому рождается от нее именно от такого низкого в прошлом желания, эгоистического, на уровне Моав, рождается именно царский род, самый высокий по своему значению. Царь Давид, он олицетворяет собой всю исправленную Малхут, исправленное желание. Ведь Машех, сын Давида, псалмы Давида, царь олицетворяет собой высшую духовную суть. Это не царь, как в других народах, который там покоряет и силой своей всех унижает, рубит и так далее. Это наоборот. Это судья, это высшая духовная суть государства, духовного государства. То есть он должен быть на уровне выше всех каббалистов, священников, вот этих вот всех постигающих Творца. Он должен быть еще выше. Тогда он может быть царь.
То есть он выше коинов, выше всех.
Это должность избираемая. Помазанник, что значит? То есть его надо назначать. Он должен быть из-за этого числа, потому что он должен быть из Левиим, из Куаним, и еще выше, потому что все они являются ступенями духовного возвышения. Именно духовного. Поэтому определяется все. Вот. Это мы видим и по его псалмам. Написать такие вещи, которые сегодня все человечество читает и считает чем-то особым излиянием души к Творцу, это не мог никто, кроме него.
Столько и боли, молитвы.
Столько... Да нет, это просто...
Какой царь?
Высший контакт с Творцом. Это понятно. Так вот, тут нам и надо понять все эти необходимые условия, которые существуют для того, чтобы очистить себя и приблизить к входу в землю Израиля. Но это ступень духовную, не географическое место. Вот. Когда они должны сделать над собой такие исправления.
То есть должны в себе... уничтожить вот этих вот женщин, да?
Женщин. Моав вообще, истребить эту ступень Моав, подняться над ней. Угу. Вот. То есть не о физическом уничтожении имеется в виду там речь. Хотя в истории это проявляется в виде физического уничтожения. То есть это были войны, когда в день погибали десятки тысяч людей, бой был рукопашным. Понимаешь, это в прямом касании друг к другу.
Ну, дальше заходили в города и уничтожали женщин и детей?
Дальше уничтожали женщин и детей. Высшее действие духовное, оно таким образом проявляется в действии в нашем мире. Минуточку. А каким образом происходит это, когда поступают другие народы между ними или поступает с еврейским народом?
Ну.
Что ну?
Да, да.
Ну, ну это то же самое.
Там, такие истории известны с Богдана Хмельницкого, что вообще что-то творилось. Там да. Уничтожались просто...
Вырезали и все.
Просто, да, это страшная вещь.
Да, да, да. Так что это все проявление духовных сил на земном уровне. Ничего ты не можешь делать. Все, что происходит на высшем уровне, должно затем проявиться на нашем земном.
Так хочется, чтобы это все как бы...
Хочется, для этого надо хотеть очень. И тогда исправить это так, чтобы этого не было.
Чтобы не было на земном уровне повторения.
Да.
Чтобы все повторилось только на да. духовном
уровне. И не ради того, чтобы это не было на земном уровне, а ради возвышения всего человечества до уровня Творца. Так что ничего невозможно сказать о будущем. Наше поколение вообще, особенно родившиеся после Второй мировой войны, или те, которые еще там были в младенчестве, оно очень избалованное. Оно не понимает вообще жесткого проявления эгоизма, которое возможно. Потому что Вторая мировая война с ее страданиями и с таким количеством людей, которые погибли, она как бы освободила нас от этих страданий. Что этот период, который был такой жесткий, были царские, затем сталинские страдания, репрессии, и затем пошли сразу же Вторая мировая война, и все эти миллионы людей среди всех народов, и в основном среди евреев, что не было никогда в таком организованном виде.
Уничтожение.
Да. То это все освободило как бы наше поколение. Мы попали в просак в такой период, когда то, что они пережили, это подсластило нашу жизнь. Это дало в нашей жизни состояние такое, что не надо страданий. Давайте как-нибудь переживем. И мы это пережили. Но вообще мир начинает приближаться к следующему уровню, к следующему заходу. Или это будет подъем с помощью положительного осознания, что же нам надо делать, и как нам надо быть более связанным вместе, особенно сегодня в этом мире взаимосвязанном. Или это будет огромное уже страдание, когда речь будет идти на миллионы, если не на миллиарды жертв. Потому что качество, которое сегодня должно проявиться, оно должно проявиться в нашем мире в количественном таком виде. Так что речь может идти о миллиардах смертей, которые представляют собой в духовном виде, как мы видим, исправление. Хотя, как нам кажется, может быть исправление, человек просто умирает. Притом дети, женщины, нам кажется все это, но на самом деле это ведь является в нашем мире отпечатком духовных сил.
То есть вы хотите сказать, что это все может произойти, так скажем, мгновение внутри, внутренней работой человека, да? Если это не происходит так, то это происходит миллиардами жертв в мире телесных.
В течение многих лет.
А может произойти просто вот так вот человек
да.
исправлением, да?
Да. Вот, возьми и начни исправлять себя в связи с другими людьми, и ты не окажешься на нарах в Освенциме. В таком виде, что на тебе только кости и кожа. Да.
Вообще это, конечно...
И все равно человек... не задумывается и все равно не тянется к этому, а готов открыть рот и проглотить эту каплю.
Каплю яда.
Да. То есть движение к цели, к исправлению вселенскому, оно на самом деле вот такое тяжелое, Потому что наш эгоизм, он на самом деле равен и противоположен Творцу.
То есть он таким же образом застилает глаза, он да. не дает в это поверить, грубо говоря.
И вот несмотря на то, что ты говоришь, и делаешь, и приводишь примеры, и все, и ничего. Это то же самое, что в нашем мире...
Мозг включается.
Я вот смотрю на народ, допустим. Я в Израиле живу уже там более 40 лет. Я вот смотрю на народ. Народ жалуется, с одной стороны... А с другой стороны, чего тебе жаловаться? Остальные народы находятся в состоянии, когда они должны бороться за себя с другими. А у тебя враг твой внутренний. Остальные народы всегда должны соревноваться в том, кто из них больше, кто из них сильнее, кто из них ближе к победе, к торжеству к какому-то. Ты ближе всех к Творцу. Никто из них не обладает свободой воли, возможностью управления своей судьбой. А ты можешь управлять не только своей судьбой, но и их судьбой. Ты самый сильный народ. Ты самый могущественный. У тебя в руках это находится. А ты чувствуешь себя как какой-то маленький зайчик под капустным листом там где-то, дрожишь вот так вот, и в этом вся твоя жизнь. Понимаешь? И никак невозможно это людям донести. Что на самом деле ты исключительный в этом отношении. Ты можешь все. Никто из остальных народов мира не может ничего, и все только лишь пользуются тем, что ты слабый. В той мере, в которой ты слабый, ты создаешь в них силу. Злую силу. И только лишь. А свобода решения находится в твоих руках.
Ну, как это человеку понять? Вы говорите
ну, очень эмоционально. Ну, вот как эмоционально, это понять, это я не знаю.
Ну, вот именно включается другой аппарат, который застилает это все. Другой аппарат, который логический какой-то, мыслительный, который говорит, ну, это
ну, почему все... нет? На протяжении истории мы можем даже в конечном счете видеть это. Ну, конечно, если человеку раскрывается система сил и управления нашим миром свыше, но даже народы мира тебе же это говорят, что мы вас ненавидим, потому что вы делаете все, нам, всему миру вы делаете только плохое. Кто мы? 0,1% от населения Земли. Кто мы? Кто такие задавленные, живущие там где-то в каких условиях?
То есть вы говорите, что мы должны быть этой 12-тысячной армией, да, которая слышит звук шофара и которая побеждает вообще все и всех. А мы его не слышим.
И... Побеждаем в себе.
В себе.
Правильно. Побеждаем в себе. Мы должны выйти на войну с нашими внутренними эгоистическими желаниями.
Медьянами, моавитянами, да?
Да, всеми ими. И просто покосить их. В себе, внутри себя. Вот так, да. И вот то, что сейчас делает тут Моше, он не оставляет им никакой надежды.
Да, дальше говорится...
Это не победа, то, что вы сделали.
Да. Вы не победили, самое главное. Вы оставили в живых их желания, да, получается, да?
Да, женщины, детей, то есть весь эгоизм практически он остался. И у него есть все возможности снова расти.
Ну, вот тогда маленький вопрос все-таки по вот этому большому комментарию. Все-таки они здесь ответили, что мы все равно чувствуем, что мы согрешили тем, что мы смотрели в глаза им. Вот что это означает такое, в глаза женщинам?
Глаза женщины – это значит захотеть получить от них все-таки тот свет хохма, который существует в скрытом виде в эгоистических желаниях. Потому что желания, именно желание получать, они аккумулируют в себе этот высший свет. Но не сами его не могут ощутить, ощущают его как тьму. И они... требует народ Израиля какого-то соединения все-таки с ним. Потому что это дает им возможность проявить в себе свет хохма. Ведь свет хохма не может проявиться без соединения с хасадим. Хасадим – это свет Израиля. Свет хохма – это свет народов мира. Вот правильное их соединение, такой симбиоз, оно и дает возможность выявить свет хохма и озарить весь мир. Угу. Вот правильное только его соединение. То есть, что должно превалировать?
Вот какое должно быть правильное соединение?
Чтобы свет хасадим должен быть больше, чем свет хохма. Он должен его покрывать. Он должен иными словами над ним властвовать. То есть не давать свету хохма вырваться эгоистически, да? А быть полностью под управлением света хасадим.
Света милосердия.
Света милосердия, да. Света скрытия. Угу. То есть правильного скрытия. Света хохма. И не важно, что количественное соотношение, оно маленькое на самом деле. Как бы в нашем мире, что такое народ Израиля по сравнению с остальными народами мира. Этого абсолютно четко хватит для того, чтобы покрыть все-все желания эгоистические со светом хохма в них, которое проявится именно благодаря вот этому вот покрытию светом хасадим.
И то есть, когда говорится, что израильтяне смотрели в глаза женщинам медианским...
Это... Вот здесь вот и была возможность, как бы, тайное желание их украсть немножечко искорок из этого света хохма.
И в этом они почувствовали
грех. И в этом, конечно, да. В этом они связались с этими медианками, с этими желаниями эгоистическими, и поэтому их надо в себе умертвить.
Вот и поэтому законно в письменной Торе написано дальше: «А теперь убейте всех детей мужского пола и всякую женщину, которую познал мужчина, убейте».
Да.
Вот это указание Моше идет такое.
Да. То есть только желания, которые не были использованы для выявления в них света хохма, ну, потенциальные как бы желания, еще как бы решимот, которые никогда не были в реализации. Это называется женщины, которые еще не познали мужского ложа, что называется. Да. Не были еще в связи с мужской частью. А, их можно оставить в живых.
А вот тут написано: «А теперь убейте всех детей мужского пола, угу, и всякую женщину, которую познал мужчина, убейте».
Да. Ну да, это я говорю, это я сказал.
А что значит детей мужского пола?
То есть, мужской пол не может быть у медиан как... двигатель исправленного желания. Это та часть отдающего намерения, которая существует для отдачи ради получения. Это женская часть – это получать ради получения, а мужская часть – это отдавать ради получения. Да. Это все равно ради.
Ради себя. Получения, все равно для себя. Поэтому должен быть уничтожен.
Да.
То есть не использовать.
Не использовать никаких этих свойств в человеке. Они все должны быть умерщвлены, то есть в этом виде не употребляться. А затем происходит их исправление.
Ну, дальше, у нас есть еще время. Дальше вот в большом комментарии написано, ну, как я понимаю уже из ваших объяснений, что это через коэна смотрят на женщин.
Угу.
То есть медианских женщин заставили пройти перед цицем, написано, это головная лента первосвященника.
Да.
Лица тех из них, которые годились для замужества, становились зеленого цвета, и они были убиты. То есть, если... Что это такое вообще? То есть, что, если они годились для замужества, определение, годятся для замужества или нет?
Я не знаю, почему так переведено.
Ну, может быть, это неправильный перевод.
Годились для замужества. То есть, зачем же их убивать наоборот?
Да.
Если они были годны для их правильного использования эти желания.
То почему их тогда убивают?
Да, я думаю, что это неверный перевод. И потом зеленый цвет – это цвет правильный.
Ну,
значит, это правильного сочетания. Зеленый, голубой – эти цвета – это правильное сочетание эгоизма с альтруизмом.
У меня такой вопрос будет. Тут дальше, конечно, я хотел прочитать и после этого задать вопрос. Ну, вот сейчас задам. Пускай немножко приземленный, но мы в конце передачи. Вот в принципе, вот эти вот вещи такие, как мы говорим, для земного мира непростые, страшные такие. Все-таки убийства и так далее, и так далее. Вот, например, сейчас возникла вот эта исламская революция, да, вот это вот, которое всех поражает, это движение исламское, которое воспринимает впрямую все написанное, допустим, в Коране, все написанное, оно идет впрямую. Там, отрезание голов, там, взять женщин, как с ними себя вести, в общем, что хотите делать. Что с этим делать? Как это? Это, в принципе, почему оно приобретает такую силу? Почему никто не может против него стоять?
Не могут, потому что это высшее управление таким образом создано. Оно так направлено. Арабы должны, то есть ислам, он должен покорить христианскую цивилизацию. Он должен властвовать над ней. И затем они таким образом объединяются вместе и выступают против иудейской цивилизации.
Христиане и мусульмане.
И мусульмане вместе.
Вместе.
Да. Угу. В итоге их борьбы ислам постепенно смягчается. Он становится в уровень, когда они могут между собой разговаривать, а не задается только лишь вопросом, покорять.
Кто они?
Ислам.
Ислам с кем? С израильтянами?
С христианами.
Христианами.
Да. И тогда они выступят против евреев. И таким образом, именно в этом состоянии, евреи поймут, что у них существует возможность своей реализации в борьбе против этих двух крайних линий, правой и левой, для того, чтобы проявить себя. И это и будет конец дней человечества, когда будет окончательно побежден эгоизм и включен в среднюю линию.
У меня два вопроса небольших. Первый. Вы не разделяете радикальный ислам, нерадикальный ислам?
Нет, это все не, это все ерунда. Не имеет, да, никакого значения. Нет. Абсолютно не различаю.
Второй вопрос. Вот это вот количество сумасшедших беженцев.
Это не количество, это не беженцы. Это четко направляемые люди с хорошей подготовкой.
Которые входят в Европу сейчас, из всех исламских государств.
И Европа не в состоянии ничего сделать, потому что таково это высшее управление. Так что нечего писать об этом, даже о том, что там происходит. То есть можно писать, оно ничего не даст. Вот. Это в итоге превратится в то, что Европа будет подчиняться, она изменит свое вообще миропредставление. И, ну, абсолютно все изменится.
И какое оно будет?
Оно будет, во-первых, оно будет религиозно направленное. Ну, во-вторых, оно будет согласно с этим исламом. Оно не будет против него.
Угу.
Ну, оно примет его во всем том, в чем оно будет направлено против евреев. А ислам для того, чтобы покорить Европу, приблизить ее к себе, он должен ее направить против евреев. Не на себя, а от себя на евреев, угу, на Израиль. Угу. Это он сделает с большим мастерством.
То есть для вас сейчас идет процесс сближения ислама с христианством и перенаправление это на Израиль?
Несомненно. И очень быстро.
То есть это не идет сейчас процесс начала войны между исламом и
христианством? Нет, никакой войны там не будет.
Даже не будет войны?
Никакой войны. Там будут всякие противостояния. Это для того, чтобы сблизиться между собой. Знаешь, когда бьются для того, чтобы сблизиться, в общем-то. Это драки такие.
Угу.
Для знакомства.
То есть это идет процесс сближения, да?
Да. Процесс сближения. Будут прибывать еще люди, если надо, для того, чтобы направить Европу против Израиля. И арабский мир еще больше будет направлен против Израиля. Ну, там Турция, Иран, Саудовская Аравия, есть кому. Египет, хотя все они сегодня, может, и не очень такие настроенные, но это все будет так.
Ну, вот это все исламское государство через них войдет в Европу.
Да, и Европа их поддержит в этом направлении, они будут... Европа с удовольствием сдаст нас, там и нечего сдавать. Вот. И мы окажемся в состоянии Мецада.
Как будто мы там сидим на...
Да, конечно.
В крепости, а вокруг одни враги.
Да.
И тут вот. или самоубийство, как говорится.
Нет,
или,
вот
или
тут вот, да, вот тут вот и придет такой час истины, что мы будем обязаны осознать свою миссию. И тогда мы станем сильнее всех их и сможем их духовно победить. И это будет озарением в их душах, сердцах и разуме. И они поймут причину и смысл своей ненависти к нам. То есть до этого ненависть должна разгореться многократно. А затем они поймут и осознают ее настоящую причину, и в этом произойдет, в этом осознании произойдет правильное восприятие мира и Творца, общего для всех, и исправление всего этого мира.
Мы будем считать, что это как бы оптимистическое.
Это не оптимистическое. Оптимистическое или нет, это по дороге будут в мировые войны или нет, и так далее. Но, в принципе, это точный сценарий.
Это движение, да?
Да.
Это движение.
Да.
К этой...
Ну, будем надеяться, что он произойдет быстро, и что это движение произойдет как война в духовном мире, в душах людей, в их осознании, а не в материальном мире, потому что это все только растягивает все эти процессы. Ну и мы являемся свидетелями всего происходящего вплоть до этого заранее заданного конца.
Как много мы должны работать?
Да. Себя надо убедить даже, не только других.
Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Будем дальше двигаться вот по этой великолепной главе Матот. Будьте с нами и дальше. До свидания.